Чуть больше, чем в сотни метров от Хуахуа, по льду наперекор Бурану шел второй лейтенант Вэймин. Во время одного внезапного затишья он услышал мяуканье. Сначала Вэймин решил, что это лишь плод его воображения, но, оглянувшись, он увидел на льду носилки. Они были занесены снегом, и он принял их за сугроб. Мяуканье раздавалось из-под снега. Отделившись от цепочки, Вэймин приблизился к носилкам и увидел на снегу дрожащего от холода кота. Мальчик взял его на руки и узнал. Арбуз. Отдернув одеяло, которым были накрыты носилки, Вэймин увидел полковника Моргана, судя по всему, тяжело раненого. Его лицо покрылось белой коркой изморози, глаза лихорадочно блестели. Похоже, американский мальчик не узнал Вэймина, а когда он заговорил, его голос прозвучал в завывании ветра тоненькой ниточкой. Впрочем, без переводчика Вэймин все равно не смог бы понять, что он говорит. Он засунул кота под одеяло, взял носилки за ручки и потащил вперед. Двигался он медленно, и когда его нагнала следующая цепочка детей, несколько мальчиков отделились от нее и помогли ему нести носилки. Казалось, целую вечность дети видели вокруг только безликую белую пустыню. И хотя они упорно двигались вперед, им казалось, будто они примерзли ко льду. Но когда силы у них были уже на исходе, впереди в пелене снега показались неясные черные силуэты кораблей, и они получили по радио приказ остановиться. Сплошной ледовый шельф закончился, впереди лед уже был непрочным, и можно было в любой момент провалиться. Кораблям предстояло направить им навстречу десантные суда и суда на воздушной подушке. К тому времени, как пришло это сообщение, больше тысячи детей уже провалились в трещины во льду, но подавляющей массе удалось добраться до кромки шельфа. Небольшие черные тени, отделившись от далеких кораблей, приблизились, постепенно приобретая четкие очертания. Это десятки десантных судов пробирались между отдельными льдинами. Подойдя к сплошному льду, они открыли свои прямоугольные пасти, принимая на борт толпы озябших детей. Вэймин вместе с другими детьми занес носилки на одно из десантных судов. Это судно предназначалось для раненых, поэтому товарищи китайского мальчика сразу же ушли, и он так и не узнал, из каких стран они были. В тусклом желтоватом свете каюты, лежащий на носилках Морган, недоуменно таращился на Вэймина. Судя по всему, он его не узнал, поэтому китайский мальчик взял на руки арбуза и сказал: «Ты все равно больше не можешь о нем заботиться. Полагаю, мне лучше забрать его с собой в Китай». Он опустил кота, дав ему лизнуть лицо хозяина. «Не беспокойся, полковник. Мы прошли сквозь столько дьявольских игр и остались в живых. И жизнь продолжается. Мы пережили невозможное, так что впереди нам уготовано блаженство. Прощай». Засунув арбуза в рюкзак, он покинул судно. Хуахуа и несколько генералов из других стран руководили погрузкой, наблюдая за тем, чтобы дети не скапливались большими толпами у самой кромки льда, который мог проломиться под их весом. Дальше от кромки дети из разных стран в ожидании погрузки собирались в большие кучки, укрываясь от холода. Вдруг Хуахуа услышал, как его окликнули по имени, и, обернувшись, увидел Вэймина. Бывшие одноклассники обнялись.
«Ты тоже был в Антарктиде?» — изумленно спросил Хуахуа.
«Я прибыл сюда год назад в составе передового отряда армейской группы «Б». Несколько раз я видел издалека вас с очкариком, но посчитал, что лучше вас не отвлекать».
«Кажется, из нашего класса Ван Жань и Цзинь Юньхуэй тоже пошли в армию».
«Правильно», — дрогнувшим голосом подтвердил Вэймин. «Они тоже были в Антарктиде».
«И где они сейчас?»
«Ван Жаня эвакуировали месяц назад с первой партии раненых. Но я не знаю, добрался ли он домой. Он был тяжело ранен в танковых играх. Ван Жань выжил, но у него поврежден позвоночник, так что он, скорее всего, больше никогда не сможет ходить».
«О, ну а Цзинь Юньхуэй, насколько я помню, он стал летчиком-истребителем?»
«Точно. Летал на Цзянь-10 в первой авиационной дивизии. Его судьба сложилась гораздо удачнее. В игре истребителей он врезался в русский Су-30, и оба самолета развалились прямо в воздухе. Цинь Юньхуэя посмертно наградили медалью «Туманность», хотя все понимали, что во вражеский самолет он врезался чисто случайно.
Желая скрыть свою печаль, Хуахуа поспешил сменить тему.
«Ну а другие ребята из нашего класса? Первые несколько месяцев мы поддерживали связь друг с другом, но с началом города сладостей большинство, подобно остальным детям, бросили работу. Я не знаю, что с ними стало».
«Кажется, товарищ Чен оставила младенца?»
«Верно. Сначала за малышом ухаживали Фэн Цзин и Яо Пинпин. Сяо Мэн прислала няню, но последним распоряжением товарища Джен было: вы не должны использовать свои связи и положение, чтобы обеспечить моему ребенку особый уход, поэтому девочки не отдали младенца. В самом начале города сладостей ясли поразила эпидемия, у мальчика была высокая температура, он выздоровел, однако болезнь отняла у него слух. Под конец города сладостей ясли были расформированы, и при последней встрече Фэн Цзин сказала, что ее перевели в другие ясли. Где теперь ребенок товарища Джен, никто не знает».
У Хуахуа подкатил комок к горлу, не давая ему говорить. Его охватила глубокая печаль, и защитный покров нечувствительности, приобретенный на вершине власти, мгновенно растаял.
«Хуахуа», — спросил Вэймин, — «ты помнишь наш выпускной вечер?»
Хуахуа кивнул.
«Разве можно его забыть? Очкарик говорил о том, что будущее нельзя предсказать. Может произойти все, что угодно. Он доказал это с помощью теории хаоса».
«Правильно. Он также упомянул принцип неопределенности.
Кто бы мог тогда подумать, что мы с тобой встретимся в таком месте?»
Хуахуа больше не мог сдерживать слезы. На ледяном ветру они практически сразу же замерзли у него на лице. Хуахуа поднял взгляд на своего одноклассника. Брови Вэймина побелели от инея, кожа на лице потемнела и огрубела, покрывшись шрамами, следами от обморожений и видимыми и невидимыми ссадинами и царапинами, оставленными жизнью и войной. Детское лицо преждевременно состарилось.
«Мы повзрослели,
Вэймин», — сказал Хуахуа.
«Правильно. Но тебе пришлось взрослеть быстрее, чем нам. Мне очень трудно, как и Очкарику и Сяо Мэн. Но только никому об этом не говорите. Нельзя допустить, чтобы дети нашей страны это узнали. А с тобой я могу поговорить. Я ничем не смогу тебе помочь, Хуахуа. Передавай от меня привет Очкарику и Сяо Мэн. Вы лучшие в нашем классе. Мы вами гордимся».
«Береги себя, Вэймин», —
с чувством произнес Хуахуа, протягивая руку бывшему однокласснику.
«И ты тоже».
Подержав мгновение руку друга в своей, Вэймин развернулся и скрылся в снежной пелене. Президент Дэви поднялся на борт авианосца Джон С. Стеннис. Стоящий на якоре у самого берега, этот огромный корабль, спущенный на воду в конце 90-х, казался в буране черным стальным островом. Стоя на занесенной снегом полетной палубе, Дэви услышал звуки выстрелов и спросил у командира корабля, встречавшего его, в чем дело.
«Дети из других стран хотят подняться на борт авианосца. Морские пехотинцы их сдерживают». «Мерзавец!» — взревел Дэви. «Немедленно пустить на борт всех детей, из каких бы стран они ни были!»
«Но, господин президент, это невозможно!»
«Это приказ! Передай морпехам, пусть убираются к черту!»
«Господин президент, я отвечаю за безопасность веренного мне корабля!»
Дэви отвесил капитану за трещину, сбив у него с головы фуражку.
«А ты не отвечаешь за жизнь детей, оставшихся на льду? Ты преступник!»
«Прошу прощения, господин президент! Как командир корабля я не могу выполнить ваш приказ.
Я верховный главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, пока что. Если я захочу, я могу прямо сейчас вышвырнуть тебя за борт, как я поступил с твоей фуражкой. Рискнешь попробовать?»
Поколебавшись, капитан обратился к командиру морских пехотинцев.
«Передайте своим людям, чтобы они отошли. Пусть все, кто хочет, поднимутся на борт».
По сходням на полетную палубу хлынул нескончаемый поток детей из разных стран. Здесь дул пронизывающий ветер, укрыться от которого можно было только за стоящими истребителями. Многие дети, поднимаясь на десантные суда, провалились в воду, и их промокшая насквозь одежда замерзла, превратившись в сверкающие ледяные доспехи.
«Распределите их по каютам», — обратился к командиру корабля Дэйви. «На таком морозе все эти дети околеют».
«Это невозможно, господин президент. Все каюты полностью забиты американскими детьми, которые первыми поднялись на борт».
«Ангары? Там же полно места, хватит на несколько тысяч человек. Они тоже забиты?»
«Там же самолеты».
«Так поднимите самолеты на полетную палубу».
«Невозможно. На полетной палубе без того уже много чужих самолетов, которые вынуждены были совершить посадку из-за ужасной погоды. Взгляните сами, проходы к лифтам в ангары полностью перегорожены».
«В таком случае сбросьте самолеты в море!»
И вот один за другим истребители стоимостью по 10 миллионов долларов каждый сбросили с полетной палубы Джона Стенниса в океан, и обширное пространство быстро заполнилось другими самолетами, поднятыми из ангаров на огромном лифте. Дети всех стран мира покинули палубу и укрылись в тепле просторных ангаров, вместивших несколько тысяч человек. Отогревшись немного, дети стали с восхищением осматривать внутреннее пространство громадного авианосца. И все-таки на полетной палубе свыше сотни промокших детей замерзли насмерть. Эвакуация заняла 3 дня, после чего огромный флот, состоящий более чем из 1500 кораблей, с последними 300 000 детей на борту, разделился на 2 группы, которые взяли курс на Аргентину и Новую Зеландию. В этом походе еще свыше 30 000 детей погибли от холода, став последними жертвами войны эпохи сверхновой в Антарктике. Море Амундсена освободилось от заполнявших его судов. Снегопад прекратился, однако свирепый ветер продолжал гонять над водой холодный воздух. Небо прояснилось, и в появившуюся в облаках прореху на горизонте взошедшее солнце залило Антарктиду золотистым светом, озарившим полог глубокого снега, снова накрывшего обнажившиеся на короткое время камни и землю. Возможно, когда-нибудь в отдаленном будущем люди снова ступят на этот ледовый континент и увидят занесенные снегом останки 500 000 детей, бесконечные остовы подбитых танков и 2 10-километровые воронки, оставленные ядерными взрывами. За время короткой весны свыше 3 000 000 детей со всего мира сражались друг с другом среди взрывов и пламени, выплескивая жажду жизни. Но теперь страшная трагедия войны эпохи сверхновой казалась лишь кошмарным сном, миражом, порожденным ярким полярным сиянием. При свете дня Земля превратилась в бескрайнюю белую пустыню. Казалось, здесь ничего не произошло.